Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У раннехристианского мыслителя Тертуллиана есть такая фраза: «Христианами не рождаются, христианами становятся». Если вспомнить, что с христианской точки зрения человек призван к святости и путь к ней открыл для него Иисус Христос, то афоризм можно расширить: «Святыми не рождаются, святыми становятся». Как ни странно, эта очевидная, казалось бы, вещь нередко ускользает от нашего понимания. Слово «святой» окружено ореолом житийности и благостности. Путь святого кажется прямым, простым и заранее предрешенным. Родился ребенок в благочестивой семье, рос духовно, с раннего детства проявлял тягу к храму Божьему, вырос, ушел в монастырь, стал святым. Наверное, есть и такие жития святых, но есть и другие. Например, преподобная Мария Египетская в юности была блудницей и обрела святость через мучительное покаяние, отречение от прошлого образа жизни и подвиг 40-летнего молитвенного уединения в пустыне. Этот пример показателен именно тем, что человек не родился обреченным на святость, но обрел святость в борьбе с самим собой. Достижение святости – это путь, и по этому пути, как учит Церковь, призваны идти все христиане. Не в смысле рассчитывать на общецерковное прославление своей персоны, это было бы по меньшей мере странно, а в смысле понимать, что святость – это когда в облике человека ничто не мешает светить свету Христову, ничто не мешает проявляться образу Божьему, который заложен в каждом. Итак, кто такие святые и как стать святым? Об этом поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с вводного сюжета из цикла «Религиозная энциклопедия».
Святость. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: а какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек? Они спрашивают: сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец? И после этого воображают, что узнали человека. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.
С этих слов «Маленького принца» хочется начать наш разговор о святости. В мире всеохватывающего потребления, мире, который уже воспринимается не иначе, как гигантский супермаркет, человеку все равно чего-то не хватает. Не хватает даже тогда, когда, казалось бы, чего еще желать от жизни? И так все есть. При этом где-то в глубине души таится убеждение, что это нечто не просто недостающий штрих к прекрасной картине, а некая загадочная соль, без которой жизнь пресна, безвкусна и просто сера, несмотря на множество истраченных красок. В поисках этой животворящей соли люди всегда стремились к тем, чьи глаза светились иным, небесным светом, к людям, которые являли миру собой образец святости. Человек, живущий без святыни, словно скован параличом омертвевших душевных сил. Он смотрит в мир и не видит в нем ничего божественного и святого. То, что он видит, это как мир без солнца. И в этой леденящей тьме мертвая машина продолжает стучаться в вечность. Лишь только память, эта докучливая спутница, терзает душу воспоминаниями детства, когда и солнце светило. И был, по словам Ахматовой,
вечный беспорядок в золоте колечек, ласковых словечек шепот в полусне, мирные картинки птичек и овечек, что в уютной детской дремлют на стене.
Детскость, пишет отец Александр Ельчининов, утрачивается с возрастом и восстанавливается в святости. Жизнерадостность, беззлобие, простота и открытость – вот что объединяет детей и святых. Поэтому-то они так близки к Богу. Именно поэтому мы так трепетно относимся к детям. Не потому, что они наша собственность, а потому, что в их глазах искрятся отблески божественной святости. Святости, еще не сильно помраченной собственными грехами и злом мира. Святости, по которой не может не тосковать душа наша. Ты создал нас для себя. И метется сердце наше, доколе не успокоится в тебе.
Если любишь цветок, тихо произнес маленький принц, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым, и говоришь себе, где-то там живет мой цветок.
Но святость – это не только детскость. Кристальной чистоты души святые добивались тяжелым подвигом, подвигом борьбы со злом, с тиранией эгоизма и потребительского отношения к жизни. В этом противостоянии злу, в этом горниле искушений переплавлялись их души, и сердца становились поистине золотыми, без примеси греховной житейской шелухи. Святые – это не просто праведные, добрые, хорошие люди. Это только те, кто несет на себе зримый отпечаток невидимого Бога, чьи глаза отражают лучи небесного света. В русском языке есть замечательное слово «инок». «Инок» значит «живущий иной, новой жизнью, в корне отличающейся от жизни греховной». Святость – это не отмирность. Пока в человеке перемешано добро со злом, эгоизм с жертвенностью, правда с ложью, он не сможет воспламениться любовью к Богу. Ведь для хорошего костра дрова должны быть собраны. Доколе они разбросаны повсюду, горения не будет. Святость живет именно таким целостным горением человеческого сердца к Богу, которое начинается с появления в душе внутреннего центра, притягивающего к себе все стороны жизни. И этим центром является вера. Святость не принимает греха так же, как и ребенок не понимает грехов взрослых в силу своей чистоты. Святость, как причастность Богу, главный признак любого живущего по вере человека. Невозможно составить какой-то общий для всех портрет святости, ведь святые были такими разными. В том-то и тайна святости, что ее можно ощутить скорее сердцем, чем понять умом. «Правду сказал маленький принц. Самого главного глазами не увидишь».
«Знаешь, отчего хороша пустыня?» — сказал маленький принц. «Где-то в ней скрываются родники». Я был поражен. Вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. «Да», — сказал я, — «будь то дом, звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами». Он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: «Все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами».
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Совершенно логично, что в программе о святости нужно давать слово «святым». Один из самых известных греческих святых нашего времени, преподобный Паисий Святогорец, в своей книге «Страсти и добродетели» не говорит напрямую о феномене святости. Старец по-пастырски говорит о душе человека, о его внутреннем мире и внешних поступках. И в качестве ориентира предлагает как раз пример святых. А мы, читатели, можем увидеть для себя пример и в самом авторе. То, к чему ведут святые, старец Паисий называет «духовной красотой». Книга «Страсти и добродетели» построена как ответы преподобного Паисия на вопросы собеседницы. Она называет старца в духе православной традиции Геронда. Давайте послушаем.
Скажите, Геронда, каковы отличительные свойства святых? Любовь со смирением, простота и рассуждение. Вот отличительные свойства святых. Если человек с рассуждением будет понуждать себя подражать жизни святых, то и сам приобретет святость. В делании для стяжания добродетелей нам очень поможет пример святых. Сравнивая себя со святыми, мы видим свои страсти, осуждаем себя, смиряемся и стараемся с усердием, с божественной ревностью им подражать. У нас нет оправдания, если мы топчемся на месте, потому что у нас перед глазами есть пример святых, их жизнь. Все святые – это дети Божии, и они помогают нам, несчастным чадам Божиим, указывая, как избежать уловок лукавого. Внимательное чтение житий святых согревает душу, побуждает следовать их примеру и мужественно продолжать борьбу за стяжание добродетелей. В житии каждого святого видно одно и то же святое безумие, только в каждом оно проявляется по-разному. Видна пламенная любовь, которую они имели к Богу. Вот и загорается в человеке огонь божественной ревности и горячее желание им подражать. Геронда, сколько лет нужно читать синоксарий святого? Синоксарий – краткое житие святого дня, помещенное в богослужебной минее. Всю жизнь. Хотя в синоксарии написано очень мало, В житии не вся жизнь святого, а только капли из полной чаши, упавшие через край. Святые были бы безумцами, если раскрыли бы все, что пережили в тайне. Но нам достаточно и малых слов, лишь бы они смогли уязвить наше сердце, лишь бы нам их воплотить в своей жизни. Мне кажется трудным сделать что-то из того, что сделали святые. Скажем, святая Синклитикия. Ее память празднуется 5 января. Какой тяжелый подвиг несла до конца своей жизни, хотя страдала от тяжелой болезни. Или преподобный Варсонофий. Его память празднуется 6 февраля. Сколько лет он хранил совершенное молчание. Ладно, если хочешь подражать преподобному Варсонофию, постарайся хотя бы не отвечать, когда тебе делают замечания. Что касается подвига святой Синклитикии, то и мне кажется, что у тебя не хватит физических сил его повторить. Не выдержишь, но внутренне, по-моему, ты можешь ей подражать. И здесь тебе предстоит очень много работы. Желаю, чтобы святая дала тебе хотя бы немного из того, что имела сама. Геронда, вы иногда говорите «токсичная добродетель». Когда добродетель бывает токсичной? Токсичная добродетель – это, например, доброта, когда в ней присутствует человекоугодие, или любовь, когда в ней есть корысть. Когда в наших действиях нет бескорыстия и простоты, а с добродетелью смешан эгоизм, тогда это извращенная добродетель. Тогда она как неспелый плод, в котором, конечно, тоже есть какие-то витамины, но когда его откусываешь, во рту ощущается горечь. Может быть так, что во мне нет добродетели, а кто-то считает меня благочестивой. Плохо, если ты сама себя считаешь благочестивой. Могу я не видеть своего действительного духовного состояния и думать, что имею добродетель? Можешь, но если присмотришься, то почувствуешь, что внутри нет сладостей, и из этого поймешь, каково твое действительное духовное состояние. Иногда человек может думать, что стяжал добродетель, только потому, что он усвоил некоторые внешние признаки этой добродетели, и им следует с тем, чтобы другим казаться благочестивым. Но на самом деле это не добродетель, не настоящая добродетель. Так он долго не продержится. Настанет испытание, и истина откроется. Одно дело, если, скажем, человек подвизается в молчании для того, чтобы словами не оскорблять других, и так постепенно приобретает добродетель молчания. И другое, если он не разговаривает, чтобы другие его считали молчальником. Он может молчать языком, но при этом непрестанно беседовать с помыслами, и страсти могут обладать этим человеком. Внешне он может казаться настоящим святым, но когда откроется его внутренний человек, то окажется, что это... Геронда, я прихожу в отчаяние от своего состояния. То хорошее, что я видела в себе, на деле оказалось никчемным. Что именно? То, что я считала рвением, на деле в конечном итоге оказалось эгоизмом. Нет, дорогая, это не так. В руде есть много разных металлов. Может быть, много песка, но есть и медь, и железо, и немного золота. Если руда попадет в горнило, вот тогда золото выплавится. Разве не говорится «яко злато в горниле»? Книга «Премудростей Соломона», глава 3, стих 6. Геронда, я в плену страстей. Иногда меня обворовывает себелюбие, иногда стремление к внешнему. Если человек допускает, чтобы воры расхищали его имущество, разве он может обогатиться? И ты, если будешь допускать, чтобы тебя окрадывали страсти, разве можешь преуспеть? Так и останешься навсегда в бедности, потому что, что бы ни накапливало, будешь терять. Недоумеваю, как эта тангалашка может тебя обворовывать? Ты же сама можешь исхитить рай. Я бы очень хотела поработать над стяжанием добродетели, отопчусь на месте. Из-за чего? Может быть и так, что человек еще не созрел для добродетели. А ты, я вижу, начинаешь приближаться к духовной зрелости. Так что смотри, теперь, когда настанет лето и виноград начинает потихоньку наливаться сладостью, как следует береги его от ворон, тангалашек, живи смиренно и незаметно. Но все, что я делаю хорошего, теряю, потому что мгновенно впадаю в гордость. Знаешь, что ты делаешь? Производишь мед, а потом его бросаешь, и злой тангалашка у тебя его похищает, а ты остаешься с носом. Как пасечник дымом затуманивает пчел, а потом забирает у них мед, так и у тебя тангалашка дымом гордости затуманивает голову, крадет весь духовный мед, а потом с радостью потирает руки. Крадет у тебя многоценные дары Божии, а сам радуется. Ты же умная, неужели не понимаешь этого? Почему не хватаешь за руку вора, лукавого, который тебя грабит? Но если человек чувствует, что дар, которым он обладает, от Бога, то как искушение может этот дар похитить? Через невнимание. Бог наделяет каждого человека многими дарованиями, а человек, хотя должен за них благодарить Бога, часто не имеет внимания, присваивает дары, данные ему Богом, и в душе возносится. Тогда лукавый дьявол идет и крадет у человека эти дарования, потому что он вор, отравляет их своим ядом и приводит в негодность. Геронда, как мне стяжать духовную красоту? Если будешь подвязаться с божественным рвением в стяжании добродетелей, приобретешь и духовную красоту. Богородица обладала и внешней, и внутренней красотой. Кто ее видел, становился другим человеком. Духовная мягкость, которую она источала, исцеляла души. Своей внутренней красотой и силой благодати она совершила миссионерский подвиг. И любой человек, если будет духовно трудиться, оттачивать свой характер, станет благословенным, красивым душой. Человек, имеющий божественную благодать, сам это чувствует. Чувствует некоторые действия благодати. А другой человек, глядя на него, может распознать в нем благодать? Да, может, потому что благодать его выдает. Знаешь ли, добродетель нельзя скрыть, как бы человек ни пытался. Солнце не спрячешь за решетом, потому что лучи его все равно пройдут через дырки. Тот, в ком есть духовная красота, рождаемая добродетелью, светится благодатью. Потому что, приобретая добродетели, человек приобретает обоженье, а значит, источает из себя свет, и божественная благодать его выдает. Так, сам того не желая и не ведая, человек обнаруживает себя перед другими и прославляется Бог. Освобождение от страстей и очищение души сказываются и на плоти, которая тоже очищается, ведь очищение начинается с сердца. Сердце через кровь передает свою духовность телу, и так освящается весь человек.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». В истории христианства святость тесно связана с монашеством. Никакой догматической взаимосвязи, надо полагать, здесь нет, но такова практика жизни, что в большинстве случаев святости достигают именно монахи. Те, кто посвятил себя Богу полностью, вплоть до отказа от самого себя, через обеты послушания, нестяжания и безбрачия. И не случайно, что в мире православной духовности традиционно особой красотой сияет фигура старца. Сама культура напоминает нам об этом. Например, в образе старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» или в том, какую роль в духовно-интеллектуальной жизни России XIX века играла Оптина пустынь и оптинские старцы. О православном монашестве как о феномене в своей книге «Православная церковь» рассказывает английский богослов митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем.
Верно говорят, что лучшим путем для проникновения в православную духовность является вхождение в нее через монашество. Православие отличается большим разнообразием форм своей духовной жизни, из которых наиболее классической остается монашество. Монашеская жизнь как особый институт впервые возникла в IV веке в Египте и Сирии, откуда быстро распространилась по всему христианскому миру. Тот факт, что развитие монашества началось сразу же после обращения Константина, в момент прекращения гонений и легализации христианства, отнюдь не случайен. Монахи с их суровыми правилами были мучениками эпохи, когда мученичество крови прекратилось. Они составляли противовес благополучному христианскому миру. В византийском обществе людям грозила опасность забыть, что Византия – образ и символ, а не реальность. Опасность отождествить Царство Божье с земным царством. Удаляясь от мира в пустыню, монахи исполняли пророческое и эсхатологическое служение в жизни церкви. Они напоминали христианам, что Царство Божье не от мира сего. Монашество имеет три основные формы. Все они возникли в Египте около 350 года, и все они до сих пор сохраняются в православной церкви. Во-первых, есть отшельники, аскеты, живущие в одиночестве в хижинах, пещерах и даже гробницах, среди ветвей или на вершинах столпов. Великим примером отшельнической жизни служит жизнь основателя монашества святого Антония Египетского, годы жизни с 251 по 356. Во-вторых, существует киновия, общежительное монашество, когда монахи живут общиной в монастыре, подчиняясь общему правилу. Зачинателем киновийного монашества был святой Пахомий Египетский, годы жизни с 286 по 346. Автор правила, позднее использованного святым Бенедиктом на Западе. Пламенным сторонником киновий был Василий Великий, чьи аскетические сочинения оказали формирующее воздействие на восточное монашество, хотя Василий, видимо, вдохновлял скорее пример Сирии, чем монастыри Пахомиева устава, которые он посещал. Подчеркивая социальный аспект монашества, Василий говорил, что монастыри должны заботиться о больных и бедных, содержать больницы и приюты, а также непосредственно содействовать благополучию общества в целом. Но вообще восточное монашество было гораздо менее деятельным, чем западное. В православии главное дело монаха – молитва. Именно молитвой он служит ближним. Важно не столько то, что монах делает, сколько то, каков он есть. Наконец, есть третья форма монашеской жизни, промежуточная между первыми двумя – жизнь полуотшельническая, средний путь. При этом вместо единой строго организованной общины имеется свободное объединение маленьких поселений, каждый из которых насчитывает от 2 до 6 монахов, ведущих совместную жизнь под руководством старейшего. Крупными центрами полуотшельнической жизни в Египте были Нитрия и Скит, откуда к концу IV века вышло много выдающихся монахов. Аммон, основатель Нитрийского монастыря, Макарий Египетский и Макарий Александрийский, Евагрий Понтийский, Арсений Великий. Полуотшельническая система монашества встречается не только на Востоке, но и на Крайнем Западе, в кельтском христианстве. С самого начала монашеская жизнь и на Востоке, и на Западе рассматривалась как возможное призвание не только для мужчин, но и для женщин. На территориях, входивших в область византийского влияния, существовало множество общин монахинь. Из-за своих монастырей Египет в IV веке считался второй святой землей, и паломники в Иерусалим почитали за непременную обязанность посетить обители нильских аскетов. В V и VI веках при святом Ефимии Великом и его ученике святом Савве центр монашеского движения переместился в Палестину. Основанный святым Саввой монастырь в долине Иордана непрерывно просуществовал до наших дней. Именно к этой общине принадлежал Иоанн Дамаскин. Почти столь же древней является другая сохранившаяся до сегодняшнего дня обитель – монастырь святой Екатерины на Синае, основанный императором Юстинианом, царствовал в 527-565 годах. После того, как Палестина и Синай оказались в руках арабов, первенство в византийском монашестве перешло в IX веке к Студийскому монастырю в Константинополе. Святой Феодор, ставший настоятелем монастыря в 799 году, вдохнул в него новую жизнь. Он пересмотрел устав и привлек большое число новых монахов. С X века главным центром православного монашества становится Афон, гористый полуостров Северной Греции, омываемый Эгейским морем и увенчанный пиком высотой 1935 метров над уровнем моря. Известный под именем Святой Горы, Афон насчитывает 20 правящих монастырей и большое число более скромных обителей, а также отшельнических келий. Весь полуостров целиком отдан под монашеские поселения. Говорят, что в дни расцвета на нем проживало около 40 тысяч монахов. Только из Большой Лавры, старейшего из 20 правящих монастырей, вышли 26 патриархов и более 144 епископов. Одно это дает представление о значении Афона в истории православия. Православное монашество не знает подразделения на ордены. На Западе монах принадлежит картузианскому, цистерцианскому или другому ордену. На Востоке он просто является членом одного великого братства всех монахов и монахинь, хотя, разумеется, приписан к определенной обители. Западные авторы порой называют православных монахов монахами Василия или монахами Василиева ордена, но это неверно. Святой Василий – выдающаяся фигура в православном монашестве, но он не был основателем ордена, и хотя два его труда известны под именем «Большего правила» и «Меньшего правила», их никоим образом нельзя сравнивать с правилом святого Бенедикта. Характерной фигурой в православном монашестве является фигура старца. Старец – это монах, обладающий особым даром духовной проницательности и мудрости, которого другие монахи и миряне выбирают себе в руководители и духовные наставники. Старец может быть священником, а может и оставаться простым монахом. Он не получает особого посвящения в старце, но приводится к своему служению прямым водительством Святаго Духа. Причем к этому виду служения могут быть призваны как мужчины, так и женщины. Православие знает как духовных отцов, так и духовных матерей. Старец конкретно и практически знает, какова воля Божия в отношении каждого из людей, пришедших к нему за советом. В этом особый дар старца, его харизма. Самым ранним и прославленным из монахов-старцев был сам святой Антоний. Первую половину жизни, от 18 до 55 лет, он провел в удалении от мира и одиночестве, а затем, по-прежнему живя в пустыне, отказался от строгого затворничества и начал принимать посетителей. Вокруг Антония собралась группа учеников, а помимо них приходили самые разные люди, порой из отдаленнейших мест, чтобы спросить его совета. Поток посетителей был столь интенсивен, что святой Антоний, по словам его биографа Афанасия, сделался врачом для всего Египта. У Антония было много последователей, и в большинстве случаев ход событий следовал тому же образцу – удаление от мира, чтобы вернуться. Сперва монах должен уединиться и в тишине научиться истине о Боге и о самом себе. Затем, после долгого и сурового приуготовления в одиночестве, стяжав необходимый для старца дар проницания, он может растворить двери своей кельи и принимать людей, которых ранее избегал.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор Вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».